Глава 29. Монстры и красавица. И тут же понял, что переоценил способность людей к здравомыслию. Минимум половина автобуса рванула к выходу, вынося с собой остальных пассажиров. За какую-то минуту десятки людей, в основном мужики старше 40, выскочив из дверей, рванули к зданию аэропорта, являющимися, судя по всему, для них оплотом порядка и защиты от всех невзгод. И тут же начали лупить руками и чемоданами в оказавшуюся закрытой дверь гейта. А я так и сидел в кабине, баюкая в руках снайперку и присматривая за тетей и дедом, которые благоразумно держались в стороне, пока поток не иссяк, и только потом направились к выходу. Тут же подошли и Борис с дядей. Дядя шагнул навстречу жене, крепко обняв ее, скинул с плеча ее снайперку и только затем обнял и деда.
«Четвертый горилоид удрал», — сказал Борис и снова сунул мне в руку трофеи, которые я тут же опустил в карман. «Троих добили, облутали».
«Да и черт с ним, с четвертым», — ответил я. Я вышел из кабины, и нас тут же обступили женщины и молодежь из автобуса, несколько опасливо косясь на наше оружие. «А не подскажете, рерол теперь будет?» — спросил меня длинный очкастый парень лет 16. «Никакого рерола. Труп значит труп», — честно ответил я на вопрос.
«Вы можете нас возглавить?»
— тут же спросила меня женщина под 30 с глазами немного на выкате. Может, и не всегда так было, а может, и от сегодняшнего стресса.
«Вам это невыгодно», — опять же честно ответил я. «Если мы с нашей прокачкой будем среди вас, то система не даст вам никакого оружия, и с трофеями будет напряг. Только вы сами должны сражаться с монстрами. Чем больше мы вам сейчас расскажем, тем хуже для вас же».
Большинство людей было откровенно разочаровано. Только у нескольких совсем молодых парней и девушек, возможно, завсегдатаев компьютерных игр, увидел на лицах понимание. Тут я заметил, что к автобусу начинают возвращаться те пассажиры, что вначале рванули к запертому гейту. Так и не взломав его, они потянулись обратно. Я прямо-таки кожей почувствовал, что если мы останемся, нас попытаются втянуть в бурные дискуссии, и тут же скомандовал: «Все, погнали!» Дядя, кинув взгляд в том же направлении, понимающе кивнул и поторопил жену с дедом. Секунд 10, и мы уже в нашем автобусе, а я торопливо закрываю двери и даю задний ход, чтобы отъехать и развернуться. Несколько из спасенных пассажиров помахали нам руками, остальные о нас уже забыли. И правильно. Пришло им время самостоятельно заняться решением непростых вопросов.
«Куда едем?» — спросил меня Борис, тоже зашедший в кабину.
«Рванем к тому пропускному пункту с поля, что видели на спутниковой карте», — сказал я. «Через него попадем на служебную стоянку, а с нее, дай бог, выйдем на А-105 и погоним к особняку. Или есть другие планы?»
«Есть»,
— сказал Борис.
— «Я так понимаю, что в лесу сейчас монстров нет, и остальные члены нашего отряда сейчас поедут сюда же, на прокачку. Смысл отсюда уезжать в обустевший лес?»
— «Да, все верно», — кивнул я после секундной паузы. — «Мария теперь с нами, это плюс один стрелок.
А я что-то по стереотипу, видимо, слишком долго личным шофером проработал. Встретил людей в аэропорту, так надо везти их тут же домой. Только два момента за это по существу. Деда бы неплохо через стационарный медкомплекс пропустить, мало ли. И квадрокоптеры бы снова получить. С ними все же намного удобнее».
«Это да, весомые доводы», — согласился Борис. «Но если Сергей сюда привезет мобильный медкомплекс и наши квадрокоптеры, обе проблемы решим на месте. Хватит деду пока и мобильного медкомплекса. Он и так выглядит очень неплохо. Вот что значит жизнь на природе».
«Давай тогда так», —
«Я тормозну, а ты иди к дяде и тете в салон, согласуй с ними маршрут. Если остаемся здесь охотиться, махни рукой, я начну присматривать монстров в округе. А ты позвони Сереге, напомни про наши квадрокоптеры. Я не хочу за рулем отвлекаться».
Борис перескочил в салон, я отъехал подальше от второго автобуса и поехал пока вперед, туда, где мы еще не охотились. Заехав за очередной припаркованный самолет, в этот раз монстров за ним не обнаружил. В стекло постучал Борис, и когда я повернул к нему голову, кивнул и махнул рукой.
«Отлично! Значит, сценарий охоты на монстров согласован!»
Поехал, огибая следующий самолет в поисках монстров. «Вот так всегда. Когда не нужно, бегут на тебя пачками, а как понадобились, как в пустыне оказался». Обратил внимание на промелькнувшую тень по асфальту. Как будто огромная птица закрыла солнце. Или самолет. В небе должно быть много самолетов. Все же это один из крупнейших аэродромов России. А затем рядом полыхнула огромная вспышка, и наш автобус взлетел в воздух. Уже вмазавшись в боковое стекло и распластавшись по нему всем телом, я услышал и грохот взрыва. А затем наш автобус приземлился аккурат на ту сторону, на которой я лежал, и стекло разлетелось вдребезги, а я оказался на бетоне взлетной полосы. Меня немного оглушило, но сознание я не потерял, и даже снайперку из рук не выпустил, вцепившись в нее как клещ. Сев, я тут же оглядел себя. Огромное стекло же разбилось прямо подо мной. Но, на удивление, никаких фонтанов крови из перерезанных артерий из меня не било. Ощупав себя на всякий случай, я обнаружил лишь небольшой кусок стекла, торчащий над коленом, и пару порезов на запястьях. Может, сыграло роль то, что я распластался на стекле в момент, когда оно разбилось? Уцепив кусок стекла за торчащий кончик, выдернул его из раны. Больно, но терпимо. И крови из раны вылилось не так уж и много. Похоже, буду жить. Так, а что с моей командой? Встав, повернулся к салону и обнаружил, что стекло внутрь салона тоже разбилось. Борис копошится по разбитому стеклу, как я сам несколько секунд назад. А тетя, дядя и дед свисают с кресел, к которым были пристегнуты ремнями безопасности. Старое доброе правило пристегиваться оказалось для них спасительным. Шевелились все, что уже было хорошо, и я тут же, шагнув в салон, спросил. «Как вы? Помощь нужна?»
«Что это, мля, такое было?»
— спросил дядя. Отстегнувшись, он спрыгнул на пол, бывший раньше стеной автобуса. Я помог ему отстегнуть и спустить с кресла и тетю. Затем мы втроем с тетей Машей спустили с кресла и деда. Все трое выглядели помятыми, но достаточно целыми, учитывая ситуацию. «Это не я виноват. Похоже, что-то взорвалось рядом», — ответил я поспешно.
«А что может взорваться в аэропорту рядом с взлетной полосой?» — проворчал Борис, лицо которого было окровавлено, тоже неловко вставая. «Черт, где мой ствол?»
Подойдя к нему, сказал. «Постой минуту. Дай гляну, откуда столько крови», — сказал я. «Наклони голову». Борис послушно наклонил голову, и я увидел сразу два осколка торчащих в волосах. Небольших, один с сантиметра длиной, другой раза в полтора больше.
«Так, потерпи», — сказал я. «Сейчас выдерну стекла».
С этим я справился быстро, осколки зашли неглубоко и были не очень небольшими. Но когда я их выдернул, крови на лицо полилось столько, словно я только что снял с Бориса скальп.
«Ранки небольшие, что же так льет-то?» — спросил я, поспешно доставая один из бинтов из аптечки в рюкзаке. «Сейчас забинтую». «Раны головы всегда такие. На черепе крови много, кровеносная система мозг обслуживает», — ответил Борис в такой манере, что мне на секунду показалось, что рядом не он, а Серега.
«Гляну, что там такое взорвалось», — сказал дядя, пока я неумело начал накручивать что-то вроде щелмы на голову Бориса. Поскрипев попадающими под ноги стеклами, дядя кряхтя прошел мимо меня. Похоже, его тоже неплохо приложило при аварии. Даром, что ремень был пристегнут. Через секунду после того, как он неуклюже вышел из автобуса, шагнув в проем бывшего стекла кабины, он очень энергично ворвался обратно с криком.
«Быстро все отсюда выметаемся! Там топливо горящее разливается! Прямиком к нам!»
Бросив перевязывать Бориса, я помог найти его плазменный излучатель, и мы выскочили из салона вслед за опередившими нас тетей и дедом. «Дед вообще молодец, это мы накачаны разными инопланетными зарядами по уши, а он в природном состоянии, да еще в таком возрасте, а выглядит молодцом, даже не кряхтит, как дядя недавно». Снаружи был ад. Я так понимаю, что один из самолетов, оставшихся в воздухе без указаний диспетчеров, решил сесть на землю на свой страх и риск и угодил в другой пассажирский самолет, приземлившийся ранее. Я смутно вспомнил, что в том направлении, где теперь были жарко полыхающие обломки и расползавшиеся во все стороны горящие лужи топлива, действительно стоял какой-то большой пассажирский самолет, набитый людьми. Не давали ошибиться в причине взрыва и два отчетливо различимых в мареве пожара самолетных хвоста, странно повернутых друг к другу. В луже растекшегося топлива валялось множество горящих трупов, и запах жареного мяса уверенно начинал перебивать вонь от топлива.
«Надо валить в здание аэродрома», — сказал Борис. «Охота посредством сбивания одиночных групп автобусом только что накрылась медным тазом. На эту вонь от жареного мяса сейчас соберутся все горилоиды, что есть в округе».
Я искренне понадеялся, что пассажиры того автобуса, где была тетя и дед, поедут охотиться не сюда, а в другую сторону. Несколько десятков горилоидов, пожалуй, смогут справиться и с автобусом. Тем более, если шофер запаникует и начнет делать глупости. Мы тут же направились к запертому гейту. Что и хорошо, за стеклом не видно никаких трупов. Тут пассажиров с рейсов не высаживали. На миг в отражении стекла отчетливо разглядел себя и понял, почему на меня смотрели люди из автобуса с такими удивленными и уважительными лицами. Выглядел я точь-в-точь как герой боевика, только что преодолевший ров с крокодилами и несколько изгородей с колючей проволокой и дотами противника. Причем складывалось впечатление, что и крокодилов... И врагов в дотах я либо загрыз, либо зарезал тупым ножом. Столько черной запекшейся крови на мне было. Единственным чистым фрагментом, свободным от крови, была часть лица с сурово смотрящими глазами, которую я вынужденно протер, когда поднялся с трупов после схватки со скатами. Ко всему еще и мышцы расперло от принятых зарядов, и выглядеть я стал так, как будто полжизни провел в качалке. Борис выжег замок одним выстрелом из плазменного излучателя, и мы вошли. Снова услышали автоматные очереди где-то далеко. То ли кто-то из полицейских аэропорта уцелел, то ли прислали подкрепление из города. Неужели в самой Москве все еще спокойно? Пользуясь мгновением тишины, завершил перевязку Бориса и остатками бинта перебинтовал и свою ногу прямо поверх джинсов. Не такая серьезная рана, пока и так пойдет. Лужа горячего топлива неспешно добралась до автобуса, и он быстро загорелся. Мы решили убраться подальше, пока не рванул его топливный бак. Стекла гейта в момент взрыва точно вылетят, и не стоит быть слишком близко к ним. Быстро миновали будки паспортного контроля, найдя незапертую дверцу. Плазменный излучатель, конечно, помог бы и здесь. Но нечего растрачивать заряды, если не знаешь, насколько интенсивным будет следующий бой. Здорово, с одной стороны, что патроны в наших стволах сами восстанавливаются. Но плохо то, что делают они это медленно. Конечно, после прокачки процесс восстановления зарядов должен ускориться. Но когда мы еще это сделаем? Тихо и аккуратно все было и в зоне таможенного контроля. Между тем из главного зала все еще были слышны выстрелы и крики. Осторожно высунув голову из прохода, помеченного зеленым, что раньше означало, что перед таможней я чист, а теперь стало не больше, чем просто зеленым цветом, я осмотрелся. Глянув влево, увидел, что трупов в холле прибавилось. Но там было чисто от монстров. Повернув голову направо, увидел тоже трупы. А в паре сотен метров от нас сцену схватки людей с горилоидами. Три человека с чем-то вроде серебристых дубинок в руках бились с тремя горилоидами, защищая четвертого, прижавшуюся к стене женщину. Бились красиво, изящно уходя от тварей перекатами и хэкая после каждого удара, что свидетельствовало об опыте в каком-то виде единоборств. Правильно концентрировать дыхание при ударе только в единоборствах и учат. Но дубинки против монстров силы небольшого экскаватора? Повернувшись назад, сказал своим. «Слева схватка с горилоидами на дубинках. Думаю, надо людям помочь». «Пошли!» Тут же отреагировал Борис. Выбравшись наружу, мы побежали, прижимаясь к стене на помощь. Через полсотни метров я увидел, что один из бойцов с дубинками — девчонка. Невысокая, но очень гибкая и проворная. Она умудрилась разбить коленную чашечку одного из горилоидов, а самый высокий из троих, когда горилоид припал на разбитое колено, в немыслимом пируэте с разворотом разбил ему висок своей дубиной. Сила удара была такова, что монстр рухнул на бок, как подкошенный, и мне даже отсюда послышалось, как затрещали проломленные кости черепа. А вот затем началось что-то странное. Победитель сказал что-то, что я не расслышал, а затем внезапно замер на месте, как статуя. И это когда рядом еще два горилоида? Я услышал, как когда горилоиды рванули, к замершему неподвижно обидчику вскрикнула девушка, и они со вторым бойцом бросились навстречу горилоидам, пытаясь их отвлечь от вышедшего из строя по непонятной мне причине бойца. Чем смог помочь, так только заорать и выстрелить на ходу в дальнего горилоида, пытаясь его отвлечь. Но это не сработало. Горилоиды всегда игнорируют дальнюю угрозу, когда есть близкий противник. Не помогли удары дубинками. Чтобы не погибнуть от страшных замахов лап, оба бойца вынуждены были после удара уйти перекатами. А первый, дорвавшийся до замершего мужика горилоид, оторвал ему голову, уронив тело на пол. Брызнула струя крови из обезглавленного тела, плеснув по ближайшей стене. Я услышал, как горестно вскрикнула девушка. Побежал, надеясь спасти хоть уцелевших. Совсем рядом, за спиной, слышал пыхтение дяди и Бориса. Они тоже не остались к произошедшему равнодушными. Смерть одного из их группы явно привела обоих бойцов в ярость. Они обрушились на горилоидов еще стремительнее, чем до этого, с каким-то исступлением. Но это не означало, что они перестали заботиться о своей безопасности. Перекаты по-прежнему использовали, уходя с направления атаки монстров. Это было невероятно красиво. Танец смерти двух небольших бойцов на фоне огромных горилоидов. Но, наконец, подоспели и мы.
«В сторону!»
— крикнул Борис, прицеливаясь в ближайшего монстра. Девушка и мужчина с дубинками тут же отпрыгнули от горилоида в сторону, не проявив ни малейшего удивления, как будто давно нас заметили. Борис стрелял наверняка, замерев на мгновение перед выстрелом и тщательно прицелившись. Часть лба и левый глаз монстра испарились, попав в поток плазмы, и он без звука рухнул на пол, гулко ударившись затылком о пол. Дядя не стрелял. Дробовик есть дробовик, и выстрел в монстра, рядом с которым есть люди, может закончиться очень неприятными последствиями. Я надеялся, что оставшийся в живых горилоид окажет любезность отойти в сторону и дать себя пристрелить, но это в его планы не входило. Взревев, он снова рванул в атаку на бойцов с дубинками. Девчонка, я отчетливо увидел, что она азиатка. И очень красивая азиатка, надо сказать. Скользнув под его правой лапой, которую он собирался размозжить ей голову, врезала с оттяжкой своей дубиной ему прямо в ухо с такой силой, что монстр пошатнулся и взревел. Тут же ему во второе ухо залепил своей дубиной мужик, как я теперь видел, тоже азиат, значительно старше девчонки, что вызвало у меня какое-то облегчение. Я что, вот так за секунду влюбился и смотрю теперь на всех, как на потенциальных конкурентов? От второго удара монстр рухнул навзничь, уже не издав ни звука, явно оглушенный. И оба бойца набросились на него со своими дубинами, не слушая наше предложение отойти подальше, чтобы мы прикончили монстра из огнестрела. Став с двух сторон, они так яростно стали лупить монстра по голове дубинками с хэканьем, что за несколько секунд размозжили ему череп в хлам. А я за эти же секунды наконец понял, откуда взялись эти странные дубинки. В 15 метрах от нас, в небольшом кафе, один из столов был перевернут, и из столешницы торчала сиротливо лишь одна серебристая ножка. «Офигеть! Они забивают горилоидов ножками от стола! Да кто они такие?»
«Спасибо!»
— сказал мужик и поклонился церемонно, точь-в-точь наш сенсей на занятиях карате. Я инстинктивно поклонился в той же манере в ответ. «Вбитый за 3 года рефлексы не перебьешь!» И он посмотрел на меня с интересом.
«Помогите!» — тяжело дыша сказала девчонка. «Годзиллы ранили мою маму. У меня есть навык лечения, но он не прокачан. Может быть, у вас есть лекарь или конфигураторы на прокачку навыков? Я готова поменять конфигураторы на любые другие трофеи!»
Серж Винтеркей. Рубеж. Книга 2. Армагеддон. Текст читал Сергей Уделов. Октябрь 2020 года, Тверь. Ждем продолжения.